Хорошо. Давайте продолжим с вами. Итак, мы говорили о трех энергиях, трех уровнях человеческого существования и, соответственно, трех или четырех уровнях звука. Еще раз, на уровне интеллекта, тела интеллекта, интеллект наделен волевой способностью, способностью желать. И, соответственно, это воспринимая изначальное духовное желание, Ичха-шакти превращает его в образ и придает ему вот этот вот аспект. Я хочу это. Как мы говорили с вами до этого, относительно желания, что сначала, в начале самолета стояло желание летать. Так? Затем, после этого, Гьяна-шакти, логическая составляющая на уровне ума, детализует этот образ. Она обладает способностью, как бы сказать, придавать ему какую-то большую плоть на уровне логики, превращает его в какую-то более-менее ясную логическую схему. На уровне ума человек может строить планы, как достичь своего желания, осуществить его. И, наконец, на уровне слов. Слова или грубая речь, речь, с помощью которой мы с вами общаемся, наделена крия-шакти или творческой энергией. Это очень важный момент. Иначе говоря, слова обладают творческой силой. Если это слово чистое, если оно подкреплено ичха-шакти, гьяна-шакти, то оно превращается в реальность. Бхактисиддханта Прабхупада однажды проходил мимо небоскреба со своими учениками и спросил учеников, откуда взялся этот небоскреб, что было причиной этого небоскреба, что стояло у истоков небоскреба. И разные люди стали предполагать разные вещи, они сказали то, другое, то. Бхактисиддханта Прабхупада сказал, все началось с того, что о нем стали говорить. Слова на грубом уровне приводят к тому, что возникают небоскребы, возникают города, возникают войны. Все начинается с этих слов, наделенных крия-шакти. Поэтому, соответственно, есть проклятие. Человек, если у него есть достаточная воля, если это подкреплено другими более тонкими уровнями, то его слова осуществляются. Разумеется, что если там нет более тонкого, глубокого подкрепления, то слова будут бессильны. Но, в принципе, сила в словах есть изначально. В грубых словах, в словах, которые мы с вами произносим. И что еще очень важно. Итак, у нас есть четыре уровня речи. И сама Ригведа говорит, что обычные люди могут понять только этот уровень речи. Там есть специальная история, в Шатапатхи Брахмане рассказывает специальная история, как Индра сделал три вот этих уровня недоступными восприятиями. Говорится, что понять как следует смысл в нашем обусловленном состоянии могут только йоги, достигшие совершенства. Они знают, что такое пашьянти, что такое пара, что такое мадхьяма. До определенной степени мы можем понять с вами, что такое мадхьяма. Но даже уровень мадхьяма не настолько хорошо понятен нам. Мы знаем вайкари, грубую речь. Но в сущности коммуникация или общение возможны на всех этих уровнях. Так мы обычно привыкли с вами общаться грубо. Я говорю что-то, вы что-то слушаете. Потом вы говорите что-то, я что-то слушаю. Так, полубоги уже общаются на этом уровне. На уровне мадхьяма. Когда они говорят, у них нет разницы в языках. Так? И люди, которые общались с полубогами, они говорят, что слова, они не произносят никаких слов. На уровне грубых вибраций, на уровне звука ничего не произносится. Но я слышу эту речь. Слышу внутри себя. И я очень хорошо понимаю. И я начинаю что-то говорить, и они меня понимают. То есть это более тонкий уровень общения. И скажем, йоги, которые достигают какого-то совершенства, это уровень общения на уровне мысли. Так, когда я обретаю способность читать мысли. Так. Это уровень общения на еще более тонком уровне, на уровне образов. А это трансцендентный уровень общения. Живые существа более тонкого плана, они, соответственно, общаются на уровне мысли. Они передают мысль и дают нам возможность услышать их мысль. В Упанишадах в древние времена были такие сцены, когда, скажем, учитель сидел где-то в лесу, вокруг него сидели ученики, и со стороны это было, выглядело очень странно, потому что учитель молчал, и ученики сидели и молчали. Они смотрели друг на друга. Но при этом происходил процесс обучения. Так. Учитель им что-то такое говорил на уровне мадхьяма, они воспринимали это, записывать им не нужно было все это. Если бы я с вами попытался этот эксперимент провести, то вряд ли бы мы что-то поняли. Но на самом деле общение возможно на любом из этих уровней. Мы чуть позже вернемся ко всему этому и посмотрим, каким образом это действует, работает на примере повторения мантры. Но прежде чем мы перейдем к этому, я хотел бы все-таки подвести основу. Угу. Да. Все зависит от того, каким образом, просто эти понятия, они очень разные, в разных контекстах они по-разному употребляются, так? А все то, что я говорю, описано в Упанишадах, так? И в сущности ум и интеллект, это как бы, Шрила Прабхупада тоже говорит об этом, что это вещи, которые очень тесно связаны друг с другом, так? И, например, йога, она рассматривает ум и интеллект вместе, она не разделяет их. Для них это чита, просто сознание. Это тонкие составляющие. Так? Потом, что делает ум? Главная обязанность ума и главная функция ума – это санкалпа-викалпа – принимать и отвергать. Но при этом он как бы исполняет желание или служит интеллекту. Интеллект он, собственно, выбирает. Желание или образ возникает в нем, а ум как бы осуществляет это желание. Он, так сказать, обосновывает его, подводит под него какую-то базу.
Вот это духовное желание изначально, это желание наслаждаться отдельно от Кришны.
Да. Исходящее от души. Оно для этого дана вся эта, собственно, нам система, как бы зеркал, с помощью которых мы это желание можем осуществить. Давайте посмотрим все-таки определение звука, которое дает Шримад Бхагаватам. Это 3.26.33. Чтобы мы яснее поняли, о чем же идет речь. Шримад Бхагаватам 3.26.33 гласит: Артха шраятвам шабдасья драштур лингатвам эвача танматратвам чанабхасо лакшанам кавайо видуху. Лакшанам кавайо видуху. Лакшанам — это признаки. Кавайо – это значит мудрецы, обладающие истинным знанием. Перечислили следующие признаки шабды. Мы описываем с вами природу шабды или звука в этом мире. И пока находимся на том уровне, на котором шабда создает этот мир. Таким образом, шабда – духовное желание, имеющее форму очень тонкого звука, слышится нашим разумом и переводится на уровне разума, на язык образов. Потом разум передает это уму, и ум дальше переводит это на язык логических схем. И, соответственно, потом это передается в нашу грубую речь, и это все переводится на язык слов, понятных нам. Так. И Шримад Бхагаватам дает это определение шабды, и там говорится, что мудрецы, обладающие истинным знанием, определяют звук как субстанцию, которая передает представление о предмете, указывает на присутствие говорящего, скрытого от наших глаз, и представляет собой тонкую форму эфира. Это Интересное определение. Мы не будем все аспекты этого определения рассматривать, но рассмотрим главный, который нас сейчас больше всего интересует. Первый. Артха Ашрая. Что это значит? Артха Ашрая. Артха — это смысл. Нет. Артха — это смысл. Артха значит смысл. То есть мудрецы определяют звук. Ашрая буквально значит прибежище. Звук как прибежище смысла. Шабда несет в себе какую-то информацию или смысл. Звук всегда несет в себе какой-то смысл. Прибежище смысла. Звук, не несущий смысла, не является шабдой в полном смысле этого слова. Если это просто какой-то шум неразборчивый, хаотичный, то он не есть шабда, не есть звук в полном смысле этого слова. Звук есть прибежище смысла. Это то, о чем мы с вами уже говорили, о том, что изначально эти две вещи, артха и шабда, артха значит предмет тоже, или смысл, наполнение, значение, сам предмет. И шабда, звук, который его обозначает, они очень тесно связаны друг с другом. Еще раз повторение той же самой мысли изначальной, что смысл и звук имеют непосредственную связь. И мы с вами говорили, что даже на уровне нашего условного языка звук нужен для того, чтобы мы поняли смысл. Мы слышим что-то, и сразу же в уме возникает образ этого. Так? И это первичный смысл. Шабда всегда несет, как говорится в Мимамсе, что без артхи нет шабды, без шабды нет артхи. То есть нет никакого предмета без названия, и нет никакого названия без предмета. Нет звука без предмета, стоящего за ним, и нет предмета, не имеющего названия. Так, то есть это непосредственно имеет отношение очень скоро к мантрам. Потому что в сущности, что делают ведические мантры, что такое ведические мантры? Ведические мантры – это шабда мантра, которая, если произнести ее правильно, она приводит к возникновению чего? Да, даже не образа, нет. Не только образа. Вещи. Реальные, ощутимые вещи. Мантра – это звук, обладающий силой. Силой воздействия на этот мир. В результате мантры мы можем получить предмет, желаемое, объект нашего желания. Вещь. Ведические мантры основаны именно на этом. Если я чисто произношу звук, шабду, то в результате я получаю то, что я хочу. Объект моего желания. В этом, собственно, вся наука вед. Она заключается именно в этом процессе, в том, чтобы осуществить благополучный вот этот вот переход от шабды к артхи. От звука к тому, что он обозначает. Поэтому мы говорим о шабда-брамане, то есть о брамане или духе, который принял образ звука. Что такое шабда-брахман? Веды. Мы говорим, что веды – это шабда-брахман. Что это звуковое выражение духа или Кришны. Так? Но мимамсаки, которые в основном люди, занимающиеся кармой мимамсы или утилитарным применением вед, тем, каким образом веды использовать для осуществления своих желаний, они говорят, они пошли еще дальше. Они говорят не просто шабда-браман, они говорят шабда-артха-браман. Шабда-артха-браман. То есть шабда и артха сливаются вместе, и все это браман. Все это дух. Все, Дарка Браман. Они говорят, что, собственно, что изначальным источником всего является даже не просто Браман в виде звука, а Браман в виде звука, наполненного реальным смыслом. Ну, неважно, это чисто так, проходное. Давайте мы сейчас должны вернуться к этому стиху 3.15. С вами. Прежде чем мы... Не запутаемся. Я надеюсь, что не запутаемся. Какая первая буква санскритского алфавита?
А.
Какая последняя буква санскритского алфавита? Кто знает? Нет. Это не санскритский алфавит. Есть 50 букв. 50 слогов. В самом большом варианте, скажем так. Последний обычно считается ха. Извиняюсь, не висарга, а ха. Но если добавить еще парочка других, то последнее получается кша. Кша. Первая а, вторая кша. Последняя кша. И весь алфавит, соответственно, называется как? Акшара. Акшара. Первая а, последняя кша. Что значит акшара? Мы говорили с вами уже об этом. Акшара значит непогрешимый, безошибочный. Акшара значит то же самое, что ачюта. И акшара также значит... Что еще? Есть еще другое значение акшара. Это звук. Какой звук? Ом. Звук ом также называют акшарой. Весь алфавит акшара с первой до последней буквы. Все это вместе составляет непогрешимый или точный ведический звук. И все это изначально исходит из акшары или звука ом. И поэтому, соответственно, в этом стихе 3.15 Кришна говорит то же самое. Акшара. Все исходит карма. Брахмот бхавам видхи, брахмакшара самут бхавам. Он говорит о том же самом процессе, сейчас, который мы уже несколько раз писали. В данном случае акшара – это дух или ом. Более конкретно – это звук ом. Из звука ом исходит, говорит Кришна, что? Брама или Веды, а из Вед исходит что? Карма. Мы с самого начала уже писали эту схему. Карма брахмот бхавам видхи, брахмакшара самут бхавам. Не знаю, стоит сейчас более подробно это объяснять. Суть в том, что есть два перехода. И акшара переходит в браму. Акшара переходит... Там два употребляется. Практически одно и то же слово употребляется. Тут говорится самудбхавам для этого процесса. Самаудбхавам. А тут просто удбхавам. Смысл в том, что этот процесс совершенный. То есть... Акшара духовна, звук он духовен, и веды духовны. И поэтому это совершенное превращение. Этот процесс совершенное превращение. Это просто удбхавам. Из брамы исходит карма. И это превращение немножко другого качества. Тут как бы все это материализуется. Все приобретает материальные черты. Просто чисто, так сказать, чтобы яснее нам...
Русский слово сегодня очень чистый.
Ну, в конце концов, мы должны говорить на чистом языке. Все понятно? Вивасвана все понятно. Главное, чтобы одному человеку было все понятно, все остальное. Вот. Но не важно. Но суть в том, сейчас, что такое аксара? Он превращается в аксару или в алфавит. Он превращается в санскритский алфавит, и каждый из звуков этого алфавита, а и так далее, это определенный аспект творческой энергии, или крия-шакти. Все они несут в себе творческую энергию. Они непогрешимы, то есть они обладают этой силой, духовной силой творить что-то, делать что-то. Вот. Это, собственно, санскритский алфавит. Это разные аспекты творческой энергии Кришны. Вот. И, соответственно, так как это разные аспекты творческой энергии, то если мантра произносится верно, то результатом этого является исполнение наших материальных желаний. Механизм именно такой. Каждый звук имеет определенную силу или определенное значение, и, соответственно, они таким образом реализуют материальные желания. Поэтому веданги, о которых мы с вами говорили, уделяют такое большое значение чему? Первая веданга как называется? Нет. Шикша. Фонетика. Правильное произношение звуков. Поэтому, соответственно, все те, кто не могут правильно произносить звуки, как называются? Млечхи. Млечха буквально значит... Что? Да. Млечха буквально значит мямля. Тот, кто мямлит. Тот, кто не может правильно произносить звуки. Сейчас млечхи все. В Индии тоже в основном живут млечхи. Все те, кто говорят на языке. Как язык, так сказать, лишается вот этой вот силы акшары. Так. Вы не расстраивайтесь, потому что даже Ригведа говорит, что все то, о чем мы говорим сейчас, это гуха, то есть очень сокровенно, и понять это невозможно. Так что ничего страшного нет. Но, в принципе, с другой стороны, ничего сложного особенно тут и нет. Просто мы еще раз с вами сейчас поговорим, вернувшись к этому, сказав все это. То есть мы сейчас говорили об этом самом последнем грубом уровне речи, вайкхари. Это то, из чего состоит наша речь, если она правильная. Она превращается в мантру, и мантра, соответственно, может исполнить наши желания. Теперь есть определенные звуки и слова, которые ни в какой ситуации не материализуются. Что это за звуки или слова? Да. Но Нарада Муни сказал, есть ли что-то выше, чем это? Что есть выше, чем это? А? Во что превращается мысль? Если мы... Да, медитация, совершенно верно. Дхьяна. Мысль, как мы знаем, мы слышим что-то сначала. Это просто для нас имя, название, какой-то символ. Да? Потом мы начинаем говорить об этом, и это наполняется более глубоким смыслом. Потом мы запоминаем это. Но мы запомнили это, и это где-то в углу нашего сознания. Мы изучили Бхагавад-гиту, так, прошли курс Бхакти-шастры и отложили это. Это где-то там в углу. Так, но потом появляется воля, мы начинаем действовать. И это действие, желание заставляет нас думать над этим. И эти мысли, как бы, они приближают все это знание к нашей реальности внутри. Но дальше, когда эта мысль становится непрерывной, когда я начинаю видеть весь этот мир сквозь призму этого знания, это называется дьяна, медитация. И медитация выше... Выше, чем мысль. Но Нараду Муни не удовлетворило это. И он спросил, есть ли что-то выше, чем Дьяна? Как по-вашему, что есть выше, чем Дьяна? Выше, чем Дьяна? Вигьяна. Чтобы знание простое превратилось в вигьяну, оно должно пройти через все эти этапы. Тогда это знание запечатлевается в нашем сердце. Оно становится пониманием. То есть понимание человека, оно проходит через все эти этапы. Понимание каких-то истин должно пройти через все эти этапы, прежде чем оно превратится действительно в вигьяну, в реализованное знание или в понимание внутри нас, в нашем сердце. Однако Нарада Муни не остановился даже на этом. Он спросил, есть ли что-то выше, чем вигьяна? Что может быть выше, чем вигьяна? А? Почти. Санат Кумар дал очень неожиданный ответ. Он сказал, выше, чем вигьяна, бала или сила. Кто может расшифровать этот ответ? Мы с вами тут великие мистики, мудрецы. А? А? Нет, он сказал бала. Санат Кумар очень интересно это объяснил. Я, похоже, что я уже не успею ничего другого объяснить, поэтому я объясню только это. Он сказал, бала или сила, если есть у человека бала или сила, и он употребляет ее правильно, то она может дать ему все остальное. Поэтому она выше, чем вигьяна. Каким образом бала или сила может дать человеку все остальное, как по-вашему? Очень важный для нас, для всех, и очень воодушевляющий пример. Сказал, что бала или сила позволяет человеку приблизиться к святому, к саду. Если он употребляет эту балу или силу на служение святому, если он делает что-то, и в результате этого он видит святого, он слышит святого, он находится рядом с ним, и просто находясь рядом с ним, просто служа ему, он получает все остальное. Он получает речь, ум, санкалпу, читу, дьяну и вигьяну. Если он просто пользуется своей силой правильно, то в результате этого он может очень быстро обрести вигьяну или духовную, духовное понимание. Выйдет, слышит, понимает, действует. То есть тут Санат Кумар подчеркивает вот этот вот момент, что у каждого человека есть надежда, и каждый человек может обрести реализацию, если он правильно использует все то, что есть у него. В конце концов, там есть еще несколько других ступеней, но они не так важны для нас. Для нас важна вот эта вот цепочка, чтобы мы поняли, каким образом знание реализуется в этом мире. Вот. Я думаю, что мы уже не сможем ничего сказать про Шукла Яджурведу и про Ишупанишад. А завтра я, тем не менее, все-таки, наверное, проведу занятие по природе звука и по четырем уровням звука. Мы немного потренируемся в этом. И потом, соответственно, приступим к Ишупанишад, расскажем про то, как она возникла, про ее историю. И начнем с предисловия Шрилы Прабхупады. Рамнитайте от Прабху хочет задать какой-то вопрос.
Как бала, понятно, как бала применяется речи, как она используется, то, что касается бьяны, как бала
У Шанкарачари был ученик, которого звали Тотакачарья, да? Он стал после этого Ачарьи одним из преемников Шанкарачарьи. И он единственное, что делал, он стирал для своего духовного учителя. И все остальные ученики его слегка презирали, думали, что он какой-то непонятный кто, у него мозгов никаких нет. Однажды Шанкарачарья сидел, и перед ним собралось гигантское количество учеников. И он сказал: давайте подождем, пока Тотака придет с реки, он там стирает, он очень занят. И все сидели и ждали. В конце концов все стали нервничать. Мы браманы, мы ждем какого-то тупицу, который там на реке что-то стирает. И Шанкарачарья это заметил. И в это время Тотака вбежал на эту сцену, все посмотрели на него с гневным, испепеляющим взглядом, но он ничего не обращал внимания, он сказал, что Гуру Махарадж, я все выстирал, там все вот висит, все хорошо. Вот. И тогда Шанкарачарья спросил: а теперь скажи что-нибудь. И Тотака стал говорить, он стал говорить стихами, очень редким размером, которым практически ничего не написано, очень сложным размером, с очень сложными какими-то извивами. И он высказал всю суть учения Шанкарачарьи в огромном стихотворном произведении, написанном этим размером. Этот размер называется Тотака. Так, поэтому его стали звать Тотака. До этого его звали как-то по-другому. Так, все это знание вышло из него, потому что он просто стирал белье своего духовного учителя. А все остальные сидели и пытались слушать что-то. Вигьяна приходит. Если человек находится рядом со святым, видит, как он действует, он понимает очень многое. Просто сам вид, когда мы наблюдаем за этим человеком, мы получаем огромную информацию в результате этого. Вот. То есть все придет.
Вот в нашем процессе как бы мы сразу принимаем духовного учителя, практически вначале, встречаемся и так далее, но пока мы не проходим через все эти этапы, мы по-настоящему человеку мы становимся на вот этом уровне.
Да, это тоже так. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай.
Спасибо большое, Вадим Фрук.
Расскажем на следующее, завтра.
Уровней.
Да, да.
И я что-то не понял, это входит или это развивается оттуда, или что-то почему?
Нет, нет, это есть. Это деление самого звука. Есть А, есть У, есть М, есть Бинду, которая называется Ардаматра, то есть пол звука. И есть самое последнее, она называется Двани. Самый тонкий звук, который остается за этим, есть тишина.
И там написано, что каждый из них, какой уровень сознания олицетворяет. Так это что, когда человек повторяет, это как, или что это? Я что-то не понял из объяснения, к чему это. Повторяя это, будет прогрессировать или что?
Нет, это очень такая тонкая, мистическая вещь. Сейчас я попытаюсь объяснить. Говорится, что сознание порождается ум. Что сначала ОМ сама разделяется на четыре части. То есть она остается как ОМ наверху, но она принимает форму БУ, МУАХ, СУАХ. Это так называемые ЯКРИТИ.
ЯКРИТИ это что такое?
В Якрити. Это вот эти вот составные части ОМ. Четыре основных составных части, да? Которые перед началом, соответственно, этой самой Гаятри мантры у нас. Дальше Брама из этих четырех частей, вернее, из этих трех начинает творить материальный мир, так? Гурбу-вахва. Из этих составных частей ОМ. Соответственно, возникает четыре уровня звука, о которых мы будем говорить завтра. То есть, они, правда, немножко не в правильной очередности я написал. Четыре уровня звука возникают из этого. Четыре части речи основных возникают из этого. То есть возникает речь, возникает сознание, возникает... Да, и, соответственно, четыре формы сознания, четыре формы отождествления себя с этим. Вот. То есть таким образом из ОМ изначально духовного звука возникает духовный материальный мир и все, mm-hmm. все соответственно все составляющие, все то, что находится в этом материальном мире. Mm-hmm. Вот. И когда мы говорим о том, что есть вот эти вот четыре составляющих сознания, mm-hmm. то это у нас кто? Это Джаграта, Свапна, Сушупти. И Шуя. Так. То по мере того, как человек медитирует на звуку, mm-hmm. он может как бы избавляться от вот этих самоотождествлений. То есть звук ОМ помогает человеку, так как он содержит в себе вот эти четыре составляющих сознания, он помогает человеку оторвать свое сознание от сначала грубого отождествления, mm-hmm. потом от тонкого ментального отождествления, потом от самого тонкого отождествления, отождествления со своей каранадхи, mm-hmm. интеллектуальным телом, и, наконец, в конце концов, возвыситься или поднять, приподнять mm-hmm. свое сознание до духовного уровня. Mm-hmm. Вот и все.
А потом еще две части для чего?
Ну, это уже не так важно. Это просто описание, то, что я дал, оно mm-hmm. из какой из Упанишат? Одно из Упанишат. Да. Да, из Мандуки Упанишат. Мандуки Упанишат это одно из Упанишат от Харвабеда, если я не ошибаюсь. От Харвабеда mm-hmm. оно такое очень мистическое, там трудно понять.
Там еще было, больше, да? Да? Они тогда
да. влияли, да? Да, но просто обычное деление, это четыре вещи, четыре состояния сознания, соответственно, четыре этапа, четыре уровня звука. Три планетных системы.
Ну, понятно. А то просто было как-то... Что это? В момент повторения это должно меняться?
Нет,
постепенно.
Постепенно, постепенно. А по мере того, как сознание...
Ну, там можно немножко вот эту систему логическую, то, что мы обсуждали, когда Нарада и Санатхума, я некоторые части дошел логически, так сказать, я это применял каким образом? Допустим, когда у меня проблемы с Харе Кришной мантрой, когда я не могу ее слушать внимательно, uh-huh. и тогда я пришел к выводу, что мне нужно просто читать работы ачарьев, посвященные нама, так сказать, изучать Харинама Чинтамани и прочее. Uh-huh. И сообразно этому, при помощи изучения и размышления у меня должен появиться вкус, не uh-huh. то что вкус, а желание uh-huh. совершенствоваться. Это правильно было, логично?
Правильно.
Ну, то есть если проблемы с мантрой, то стоит читать работу да. ачарьев.
Она позволяет нам оценить.
Все эти беды для меня, в общем-то, далеко, а Харе Кришна мантра
реально. Возникает намерение совершить что-то, а из намерения уже как бы жить в Джиношине Яги. Я просто пытаюсь для себя связать сейчас какие-то установления, вот эти вот моральные такие, может быть, связать с этикой жертвы приношения. Из санкалпы, uh-huh. из твердого намерения что-то, то есть из твердого uh-huh. решения, uh-huh. рождается намерение, то есть uh-huh. появляется намерение. Uh-huh. Я просто как сжимаю сейчас вот всю вот таблицу, которую вы там написали. Вот, а из намерения уже возникает как бы сама природа жертвоприношения. Жертвоприношения, закона, я не знаю, культуры, то есть, ну, вот этики жертвоприношения.
Это на уровне санкалпы это есть. Да. Можешь сказать? В любом случае, это вещь для медитации, для того, чтобы думать над этим.
А попроще вопрос. Вот все-таки, неужели можно, вот, стирая одежду, там, ухаживая за телом, вот так вот задеть? Или...
Это расскажите. Реальный случай.
Не, ну,
реальный смысл, случай.
Хорошо, какой смысл этой истории?
Смысл этой истории заключается в том, что Ясьядеве парабхактир ядхадеве татхагурау. Так? Что если мы служим духовному учителю, то духовный учитель по своей милости может вложить знания в нас. Если духовный учитель, да, если духовный учитель доволен нами, и веды снова и снова повторяют это, что способ получить милость Верховной Личности Бога заключается в том, чтобы удовлетворить духовного учителя, который ведет нас к этому.
Следовать наставлениям, да.
Допустим, человек может быть совершенно неквалифицированным для того, чтобы вот это все запомнить, это знание,
это не важно.
Духовный учитель, он не важно. Может получить.
Он может получить это сразу, потому что через процесс милости, через милость. И мы можем видеть, что некоторые люди, они не знают многого, они не знают каких деталей. Так, я сейчас вам нагружаю всем этим, так? Но на самом деле это не так важно. Есть люди, которые у него есть более глубокое понимание на уровне сердца. Он может не знать всего этого, но тем не менее он все равно действует так, как будто бы он знает это. Есть люди, у которых в уме много всего, там все это вибрирует, а когда до дела доходит, то они начинают действовать как обычные карми. Тогда как если человек смиренно служит своему духовному учителю, так, то у него появляются определенные качества, которые привлекают милость Верховной Личности Бога, смирение. Это качество знания. Поэтому Кришна, когда он описывает знание в 13 главе, он говорит «Аманит вам, Адамбит вам, Ахимса, Ксанти, Арджан».
А вот пример этот Ишвара Пури, это пример, он подходит?
Да,
безусловно. Пури, он и так был знатоком всех шастр и всего остального?
Он был знатоком всех шастр, но любовь он получил в результате того, что... От Мадхавендры Пури, в результате того, что он служил.
Книга, вводи на трубу, книга ваша?
Книга не понадобилась.
Так, а фломастеры здесь остаются?
Да.
Здесь, да? Можно, да?
Размеров. Так, она от гнева, который переполняет ее, она, нужно его вылить куда-то. Бедная колесница должна пострадать при этом. Вот. Потом слуги, она посылает своих слуг, и эти слуги начинают ловить слуг Господа Джаганнатха. Они бегают повсюду, и начинают бить их служанки, они приводят их туда, служанки их бьют изо всех сил. Дурьодхана. И Дурьодхана сказал, все, завтра что хотите делайте. Но Джаядратху вы должны были будете защитить. Вы не должны будете допустить даже близко Арджуну к Джаядратхе. Каждый из вас должен сложить свои жизни, должен встать грудью защитить Джаядратху. Только не Джаядратху. И потому что если Арджуна будет устранен с нашего пути, мы победим. И Кришна сказал, соответственно, Арджуна, он спокойно уснул. Он дал это обещание и спокойно уснул. Кришна всю ночь мучился. Кришна всю ночь ворочался из стороны в сторону, потому что его охватило беспокойство. Как спасти Арджуну? Кто-то может подумать, зачем Богу ворочаться с бока на бок? Зачем ему? Он Бог, в конце концов. Ну что ему? Он может сам Джаядратху убить. Стоит ему там изнутри щелкнуть, и там Джаядратха разлетится на мелкие кусочки. Может, он не Бог, Кришна? Зачем он... Кришна на следующее утро сказал, Арджуна, как ты спал? Арджуна сказал, я хорошо спал. Кришна сказал, а я ни на мгновение глаз не замкнул, не смог замкнуть. Я беспокоился, я не знал, как тебе помочь. И на самом деле, когда Арджуна спал, вдруг он увидел сон. И во сне к нему пришел Кришна. И Кришна ему сказал, Арджуна, ты забыл об одной вещи. Помнишь, некогда Шива дал тебе Пашупату Астру. Он благословил тебя, но он дал тебе астру, но не научил тебя пользоваться этой астрой, этим оружием. Поэтому отправимся, давай пойдем к Шиве и попросим у Шивы благословения, чтобы он научил тебя пользоваться этой Пашупата астрой. Кто-то может спросить, если Кришна Бог, почему бы ему самому не научить Арджуну пользоваться Пашупата астрой? Зачем ему нужно идти к какому-то Шиве? Так? И они отправились вместе. Арджуна видит этот сон. Этот сон как явь. Кришна с Арджуной летят на Кайлаш. Они прилетают к Кайлашу, они видят Господа Шиву. И что делает Кришна, когда он видит Господа Шиву? Он кланяется ему. Он делает ему намаскар, он начинает пуджу какую-то делать. Он говорит, о великий Махешвара, Махадев, пожалуйста, раскрой нам секрет, как пользоваться Пашупата астрой. И Шива, он довольно кивает головой, говорит, сейчас я научу вас. Он учит Арджуну. И Арджуна просыпается, у него есть эта мантра, с помощью которой он может пользоваться Пашупата Астра и все остальное. Кришна научил его, вернее, Арджуна, Шива научил его. Но кто-то может спросить, может быть, тогда Шива главный? Если Кришна кланяется ему, или как в Индии есть святое место Рамешварам, и Рамешварам буквально значит Рама Ишвара. Кто есть Рама Ишвара? Это значит повелитель Рамы, господин Рамы. Кто есть Рамешвара? Шива.